В эфире информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. Этой осенью в Пензе произошло знаковое событие не только для нашего региона, но и для всей России. Вышла в свет долгожданная Купринская энциклопедия. И сегодня о работе над изданием и в целом об отношении Куприна и православия мы поговорим с главным редактором энциклопедии, автором большинства статей, Татьяной Александровной Каймановой. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
Добрый день.
Работа над энциклопедией, насколько я знаю, велась в течение 5 лет, была долгая и, наконец-то, завершилась. Ученые и поклонники таланта Александра Ивановича Куприна наконец-то могут ознакомиться с ее содержанием. Ну, расскажите, что же представляет из себя эта книга? Это что-то наподобие Лермонтовской энциклопедии? Как она
поступает? Во всяком случае, когда мы стали готовить Купринскую энциклопедию, мы опирались на опыт создания Лермонтовской энциклопедии, которую я считаю идеальной в этом отношении, если энциклопедия посвящена одному писателю. И тот словник, та сеть вопросов, которая раскрыта в Купринской энциклопедии, она достаточно широкая, и я думаю, для читателя будет интересной. И в том числе для православного читателя, потому что есть несколько интересных статей, которые посвящены и рождественским, и пасхальным рассказам Александра Куприна, христианским мотивам в творчестве Куприна, церковному искусству в произведениях Александра Ивановича Куприна и многие другие интересные вопросы, которые так или иначе можно рассматривать с позиции христианской веры.
Ну, наверное, не совсем исследована еще и наша тема, заявленная Куприна, православие.
Совершенно верно. Хотя некоторые из преподавателей школ России уже поднимали эту тему, но очень узко. То есть только вот рождественские или пасхальные рассказы Куприна, потому что есть такая тема в программе литературной, произведения русских писателей, которые освещают рождественскую пасхальную тематику. А кроме этого, конкретно, вот чтобы у Куприна исследовались какие-то произведения, связанные с этой темой, практически таких работ не было. И приходилось все это писать заново на основе рассказов и повестей Александра Ивановича Куприна, в том числе и неизвестных. Потому что вот нашелся такой рассказ, написанный им в 1917 году, как «Старость мира», где такая апоплексическая тема, библейская тема поднимается, в том числе и звучат мотивы Экклезиаста. Вот, пожалуйста, вписывается очень хорошо в общую тему Куприн и православный контекст.
Если пока не касаться его творчества, а поговорить о личности писателя, у него была верующая семья?
Во всяком случае, матушка у него была очень строгая и чистая, как он сам признавался, очень требовательная в вопросах веры. И она была воцерковленный человек, тем более, что вот с 35 лет вместе с маленьким Сашей она вынуждена была жить в московском вдовьем доме и поступила в разряд так называемых сердобольных вдов. Это женщины, которые получали специальное такое медицинское образование, медицинскую подготовку, как сестра милосердия, и они ухаживали за тяжело больными людьми. И вот Любовь Алексеевна Куприна прослужила много лет.
Спасибо, Татьяна Александровна. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию традиционную рубрику «Седмица» с обзором основных событий за неделю из жизни Пензы православной, после которой мы снова вернемся в студию.
Поздравление с годовщиной архиерейской хиротонии принимал в праздник перенесения мощей благоверного князя Александра Невского митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В этот день он возглавил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
В этот день митрополиту сослужили два архипастыря – владыки Митрофан и Нестор, а также многочисленные духовенства. Высокопреосвященного Серафима все они хорошо знают и по служению в Пензе в сане игумена, и по пребыванию на Кузнецкой кафедре.
И в лице вашем, дорогой владыка митрополит, мы видим милостивого архипастыря, ревностного служителя Церкви Божией, доброго отца для своей паствы.
Духовенство и представители светской власти отметили большой вклад правящего архиерея в процесс восстановления храмов и монастырей на Пензенской земле и пожелали владыке всех благ и помощи Божией.
Вас любят по всей митрополии. Вы несете свет, являясь светлым человеком и созидателем. Народ вам доверяет, а доверие народа купить невозможно.
Приветственный адрес от лица губернатора зачитал заместитель председателя правительства области и преподнес в дар икону первого святого земли Пензенской, святителя Иннокентия.
Вы всемерно способствуете сохранению традиционных нравственных ценностей, упрощению гражданского мира и согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Архиерейская хиротония владыки Серафима была совершена в Красноярске 4 года назад. Возглавил чин святейший патриарх Кирилл.
Я благодарю вас за ваши молитвы, за поддержку, которую вы оказываете своим архиереям, оказываете мне лично. И желаю всем вам помощи Божией в этой жизни. Пусть Господь каждому на своем месте из нас помогает, укрепляет нас в вере и в том служении, которое каждый из нас несет.
На стройплощадке Спасского кафедрального собора в Пензе идут не только отделочные и монтажные работы, но и подготовка к благотворительному фестивалю православной культуры «Спасские вечера». Он пройдет в 3-й раз. Все собранные средства пойдут на продолжение возведения главной святыни митрополии.
Я думаю, что мы это все работы, которые касаются шпаклевки, покраски верхней части купола выше крыши, за вот оставшееся время до конца сентября, начала октября мы все выполним.
Фестиваль православной культуры «Спасские вечера» откроется в субботу 24 сентября. В его программе экскурсия по собору и на колокольню, фотовыставка с аудиогидом по ней и необычный благотворительный аукцион.
Мы бы хотели, чтобы как можно больше горожан и гостей нашего города узнали об истории Спасского собора, о традициях. Поэтому делаем ее в виде культурной такой исторической реконструкции в стиле 19 века, что довольно-таки уникально, потому что редко можно такое встретить.
До наступления холодов внешний собор будет готов. Следующим этапом станут кровельные работы, однако они не привязаны ко времени года. Затем начнется внутренняя отделка. С ходом работ гости фестиваля «Спасские вечера» смогут ознакомиться воочию. Новый храм осветили в Пензенской митрополии. Его возвели в селе Оленевка Пензенского района в честь священноисповедника Иоанна Оленевского. Храм является единственным в мире, посвященным этому святому, нашему земляку, особо почитаемому православными верующими. Чин великого освящения храма возглавил владыка-митрополит. Перед началом он обратился к верующим.
Большая просьба к вам. Прежде всего, внимательно слушать те молитвы, которые произносить буду я, священнослужители, хор, молиться совместно о том, чтобы Господь освятил сей храм, даровал ему благодать Святаго Духа, способствующую во всех тех таинствах, которые будут совершаться в этом храме. Ну и, безусловно, конечно, самим молиться о том, чтобы Господь освятил этот храм, приставил ему ангела-хранителя и сохранил его до скончания века.
Освящение храма состоялось в день празднования усекновения главы Иоанна Предтечи, в честь которого получил свое имя Иоанн Оленевский. Храм построен на том месте, где родился, жил, нес свое послушание и отошел ко Господу будущий пензенский святой. Церковь возвели с помощью благотворителей. После чина освящения здесь отслужили первую литургию. Обращаясь к пастве, владыка-митрополит назвал появление храма Иоанна Оленевского чудом.
Это станет и новым пристанищем для всех тех, кто посещает место, где родился отец Иоанн, где была его келья, где он служил. И это тоже, безусловно, конечно, будет радовать сердце каждого приходящего.
Напоминаю, вы смотрите программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». И мы продолжаем беседу об отношении Александра Ивановича Куприна к религии с главным редактором, недавно вышедшей в свет Купринской энциклопедии, Татьяной Александровной Каймановой. Насколько я знаю, история рождения самого Александра Ивановича связана тоже с религией, с православием, с иконой. Расскажите подробнее об этом.
Совершенно верно, потому что рождение самого писателя связано с семейным преданием, о коем рассказывала матушка Любовь Алексеевна своей первой невестке Марь Карловне, первой жене Куприна, о том, что когда Любовь Алексеевна почувствовала, что скоро станет матерью, она обратилась к старцу из монастыря, потому что в семье мальчики умирали, не дожив до года. И старец посоветовал ей приготовить сухую дощечку, и если родится младенец мужского пола, то заказать на этой дощечке икону и написать образ святого Александра Невского в рост младенца, то есть написать мерную икону. И вот Александр Невский, как покровитель, заступник младенца, и сохранит его. Ну вот так Любовь Алексеевна и поступила.
Ну вот на ваш взгляд, он с детских лет ходил в храм с матерью по заведенному тогда обыкновению среди всех? Практически всех жителей России,
конечно,
да?
Во-первых, во вдовьем доме это было просто обязательно.
Обязательно, да. Или же он вот отбывал повинность, или же он по-настоящему тянулся к вере?
Нет, вот с детских лет я бы сказала так, что в детские годы это была такая искренняя, чистая и наивная вера. Потому что он пел и на клиросе, даже обучаясь в кадетском корпусе, о чем он сам сообщает. А потом в жизни молодого человека было очень много всего намешано. И пожалуй, вот страстный интерес к жизни, жадность жизни, как он говорил, вела его к тому, что он стремился познать то, что вот где-то за гранью. Он увлекается даже спиритизмом. Но при этом, вот пройдя через познание, через ошибки, человек ведь приходит, особенно в трудные моменты своей жизни, вот оторвался он от России, и возраст уже за 50 лет. И Александр Куприн думает совсем о другом. И Россия для него вот в эмиграции, например, в первую очередь, это образ православной России. Русская православная церковь – это как духовная опора. Поэтому религия для него уже видится национальной категорией. Я думаю, что даже вот конец жизни писателя, ведь он умер как христианин. Представьте себе, 1937 год. Возвращается в Россию. Через год его уже не стало. В 1938 году он умирает. Но по его настоянию в больницу был приглашен священник, которому он исповедовался. А свою вторую жену, Елизавету Морицевну, он просил читать «Отче наш» и «Богородицу». Держал ее за руку, а она читала над ним эти молитвы.
Насколько часто в творчестве Куприн обращается к теме православия? И в творчестве оно как-то видоизменяется, это отношение к религии, именно в произведениях?
Да, конечно. Потому что помимо вот общеизвестных, может быть, рождественских и пасхальных рассказов, хотя, я думаю, может быть, не всем, опять же, телезрителям и известны такие рассказы, как «По семейному», «Начальница тяги» или «Блаженный». Мы привыкли с детских лет к таким рассказам, как «Чудесный доктор» или «Топёр». Вот они, рождественские чудесные святочные рассказы, заканчивающиеся так по-доброму и с надеждой. А есть другие рассказы у Куприна. И они были как бы обязательны для всех писателей России, когда подходили эти светлые праздники. Но у Куприна есть такие произведения, где он невольно, обращаясь к каким-то темам, решает их как раз с точки зрения православия, с точки зрения христианства. Например, это проблемы судьба и случая. Или вопросы, такая поднимается им тема, как о самоубийстве. «Не сходите раньше времени с трамвая», пишет он в одном из своих произведений. И есть у него даже публицистическая статья, которая так называется «О самоубийстве». Он рассматривает этот сложный и трудный вопрос, который необходимо решать и со стороны писателя, который выступает как совесть нации. Ведь писатель, вот говорят, писатель, если уж не разум нации, то это интуиция нации. И поэтому слово, которое исходит от писателя, оно всегда очень важно. Писатель, такой как Куприн, один из популярнейших в России в то время, к нему прислушивались. Или, например, вопрос о кающемся грешнике. Это несколько произведений, которые посвящены этой проблеме. Тема борьбы божественного и дьявольского. То есть тема искушения. И вот среди крупных его произведений это как раз повесть «Звезда Соломона», которая первоначально носила название «Каждое желание». Когда вот простому, доброму человеку, Ивану Цвету, предоставляется огромнейшая власть. Власть над миром. Не просто над каким-то человеком или кругом. Нет, власть над миром. И он может залить этот мир кровью. И он останавливает себя. Вовремя останавливает, стоя над этой пропастью. И возвращается он в свое лоно. Потому что начинается повесть с того, что это добрый Иван Цвет. Он поет в церковном хоре. Друзья зовут его ангелоподобный, и это важная характеристика. И он останавливает себя и возвращается в лоно русской церкви.
Он же не заканчивал семинарию при этом. Нет, у него не было никакого
У него военное образование.
Откуда у него был такой интерес живой, например, к тому же Ветхому Завету? И откуда он черпал эту информацию? Где он брал время тоже на то, чтобы ходить по каким-то библиотекам? Даже не было интернета.
Да, у нас действительно вот такое вот представление, откуда человек мог в ту пору это знать. Ну да. Так как не было интернета, радио и телевидения, это во многом помогало самообразованию, и человек очень много читал. И вот, кстати, во времена Александра Куприна знание, например, псалтыри считалось очень престижным. И в связи с этим мне вспоминается рассказ Александра Куприна, очень редкий, кстати, малоизвестный, потому что он был написан в эмиграции, опубликован в 1934 году в одном единственном эмигрантском сборнике, и малоизвестен у нас сейчас читателю. Это рассказ Алёша, юноши, семинаристе, который решает для себя очень важный вопрос – пойти в белое или в черное духовенство, стать монахом, как советует ему отец-ректор, и тогда от чего ему в жизни придется отказаться? А такое композиционное решение Куприн делает. Действие происходит во время весны, когда Киев полыхает сиренью, акацией, вот это буйство красок, и Илья Люминарский, которого друзья называют Алёша по совпадению с Алёшей Карамазовым у Достоевского, он выбирает путь красоты внутренней, путь совершенства, путь к Богу и отрицает вот эту внешнюю красоту. И это вот один из рассказов Куприна, который углубляется тем, что этот семинарист вечно в уединении поет кантики, поет псалмы на собственный какой-то мотив. И вот эта тема благословения Господу, все благословляет Господа. Потому что для Куприна это важно. Опять же, например, его рассказ «Ночь в лесу». «Все живое – это частица Бога», пишет автор. Все это создано Господом. Он наш Создатель. И когда мы благословляем каждую былинку и каждую звезду, как это читается у Иоанна Дамаскина, то вот и Алёша, или Илья Люминарский, он поет эти псалмы и хвалит Господа. Все хвалит Господа. И солнце, и луна, и ангелы хвалят Господа, и каждая былинка хвалит Господа. И вот в связи с этим как раз и возникает вопрос, а музыка церковная. Вот, кстати, в Куплинской энциклопедии я специально писала несколько статей «Музыка в творчестве Куприна», «В творческом сознании Куприна», и в том числе отдельная статья «Церковная музыка у Куприна». Потому что он прекрасно знал церковную, хоровую музыку и считал ее национальным достоянием России. И вот это понимание, как человека-христианина, глубокое именно понимание значения церковной музыки приходит в эмиграции, потому что он часто посещает тогда русский храм Александра Невского. Это приход русских эмигрантов на Дюлари в Париже. И там как раз регентом хора являлся Николай Афонский, очень известный церковный музыкант, композитор, дирижер, руководитель хора. И Александр Куприн, посещая службы в русском храме, он задумывается и размышляет над тем, а что такое вот обиходное пение. И он, кстати, глубоко проникает в это. У него есть одна публицистическая статья, которая так называется «Обиходное пение». Это вот то самое панихидное пение при погребении. И он даже набрасывает программу для хора Афонского, составляет программу из песнопений. То есть это свидетельствует о том, что он прекрасно знает все эти музыкальные церковные произведения. Он лично был знаком с замечательным тоже церковным музыкантом Николаем Кедровым, который руководил квартетом. Он так назывался, квартет Кедрова. И это квартет, который исполнял именно хоровую музыку, церковную музыку. Вот то самое русское восьмиголосное церковное пение. И Куприн вслед за Ильей Сергучем, тоже русским писателем, заметит, что оно настолько прекрасно, самобытно в русской жизни. Иностранцы понимают, что это прекрасно, но понять и проникнуть в глубину этого не в состоянии. Потому что церковное восьмиголосное пение принадлежит тоже к тем самым русским феноменам, к тем самым категориям национальным и русской жизни, и русской православной церкви.
Ну, как раз уж мы речь зашла об эмиграции, он продолжает обращаться к теме православия в эмиграции? Становится более часто его обращение или менее часто? И, может быть, он общается с какими-то духовными лицами там, за границей?
Да, в эмиграции у него часто и другой круг общения уже, и обращение, которого жаждет душа. Вот о церковном пении он, например, пишет. Душа жаждет услышать. И вот то же самое в общении. Он, например, знаком был с епископом Евлогием. Дружба соединяла его с Антоном Владимировичем Карташовым, историком Русской Православной Церкви. А Антон Владимирович Карташов и в России еще занимался историей церкви. И в 17 году он во временном правительстве возглавлял и Святейший Синод, и занимался вопросами церкви, открывал всепоместный российский собор. А за границей их судьба свела еще в 1919 году в Финляндии, в начале эмиграции. И тогда интересно было беседовать на тему Вселенских соборов, потому что Куприн вот в это раздраенное время, 1917 года, пишет рассказ «Апокриф. Христианскую легенду» о Николае Чудотворце под названием «Пегие лошади». О том, как Николай Чудотворец едет на Вселенский собор, дабы выступить против еретика Ария. И советуется он по истории Вселенских соборов, вообще вот по этим легендам христианским о Николае Чудотворце, советуется он с Антоном Карташовым. И не случайно «Пегие лошади» имеют подзаголовок «Посвящение эпиграф», адресованный Антону Карташову. И вот это знакомство, эта дружба, она продолжилась далее и в Париже. Они сотрудничали в одних и тех же изданиях и встречались семейно. То есть дружба была именно доброй и семейной. И вот мне, опять же, посчастливилось в столичном архиве обнаружить письмо Антона Карташова, адресованное Александру Куприну. И это тоже, вот, пусть маленькое, но свидетельство того, что Александр Куприн состоял в близких отношениях вот именно с церковной интеллигенцией.
То есть, получается, он не только черпал знания из книг, но у него были какие-то консультанты по определенным вопросам?
Ну, я считаю, что человек, если хочет быть безошибочным, а вот для Куприна характерно, что он до последней мелочной детали добивался, чтобы обрести точность, чтобы деталь его была безупречна. Поэтому, если ему нужно было, он справлялся в книгах. ну, справлялся у знающих друзей. Вот когда Суламиф, даже он писал этот чудесный рассказ «Суламиф», тоже по библейским мотивам. Он же сколько перелопатил литературы. Своему ближайшему другу Федору Батюшкову постоянно задавал какие-то вопросы, просил прислать ему дополнительную литературу. И, кроме того, еще просил найти ему специалистов по еврейской литературе, по еврейской истории. То есть человек доходил до глубочайшего изучения вопросов, которые он поднимал, которым занимался.
Но опять же, возвращаясь к миграции, можно ли так в целом сказать, что, будучи за границей, Россия для него отождествлялась с православием, а православие с Россией?
Вот в публицистических статьях, которые были посвящены малому стаду, как называл он священников, русских священников, это выражение из Евангелия от Луки, «Не бойся, малое стадо, тебе уготовано Царство Божие». И вот это малое стадо священников как раз тема, которая и давала это направление.
Для работы в эмиграции.
Для работы в эмиграции, да.
Ну, последний такой вопрос. Вообще, насколько я знаю, Куприна было довольно-таки противоречивое отношение к революционным событиям. Но, вернувшись в Россию, в Советский Союз уже из эмиграции, можно ли сказать о том, что он тем самым принял и отрицание православия большевиками?
Он приехал умирать на родину. И никакие вопросы перед ним, человеком, который видел долину Иосафатову, вот, кстати, еще один библейский образ, библейский афоризм, библейский царь Иосафат, который умер в долине, которую стали называть его именем. А это означает, опять же, дорога, о которой говорит Экклезиаст, дорога, которая означает окончание жизни, это место страшного суда. И Александр Куприн уже ничего не боится. Он боится только суда Божьего. И вот, кстати, в эмиграции, в последний период, он напишет рассказ под названием «Суд». Вот этот рассказ у нас в советское время никогда не перепечатывали. Он тоже так и остался в сборнике, вышедшем в эмиграции. И в этом рассказе поднимается библейская тема. Тема апокалипсиса, Божьего суда. Когда на Божий суд, когда разверзлась, там вообще библейские образы, разверзлась земля, и поднялись нагие, мертвые и живые, и пришли на суд Божий. И сидит Господь, перед которым весы. Сначала на суд приходит мужик-землепашец, который тоже ничего не боится. Он не боится Божьего суда, знаете почему? Потому что у него мозоли кровавые. Он всю жизнь работал, пахал, возделывал землю. И на вопрос Господа, а грешил ли ты? Грешил, Господи, но я каюсь. Приходит солдат, который чувствует себя великим грешником, ибо он убивал, он же солдат. И на войне без этого не обходится. Но Господь прощает его, потому что он защищал Отечество и веру. И приходит разбойник на суд, который много погубил душ. Но Господь напоминает ему, а ты помнишь, как в пожаре ты спас ребенка, не побоявшись броситься в страшный огонь? А он смущается. Да что, Господи, я просто хотел себя показать, доблесть свою. А так-то я грешник. И Господь назначает ему испытание. Не прощает, но назначает ему испытание. А вот последнему персонажу, социалу-демократу, который не осознает своих грехов, который во главу угла поставил желудок, Господь-то его и не прощает, потому что он не кается. И вот этот вот рассказ для поэтики Куприна, именно православного контекста, я думаю, очень важен.
Спасибо за интересную беседу. А я напомню, сегодня у нас в гостях была главный редактор, недавно вышедший в свет Купринской энциклопедии, Татьяна Александровна Кайманова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.